В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, Сухуми и Цхинвали 20.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе кандидаты в президенты Грузии обменялись последними обвинениями перед вторым туром выборов. Рауль Хаджимба осторожно рассказал о встрече с Владимиром Путиным. Цхинвали не дождались отчета парламентской делегации «Единой Осетии» о встрече с грузинскими депутатами парламента от фракции «Альянс патриотов». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочулишвили.
Российский суд в аннексированном Крыму арестовал нескольких украинских военнослужащих, находившихся на борту кораблей, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. В частности, под арест уже поместили члена экипажа протараненного российскими пограничниками буксира Виктора Варимеза, матроса-сигнальщика малого бронированного артиллерийского катера «Никополь» Сергея Цибизова и старшего матроса с того же катера Андрея Опрыска. В настоящее время суд продолжается. Украинских моряков обвинили в незаконном пересечении границы России группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения. Максимальное наказание по статье – до 6 лет лишения свободы. Украинские военнослужащие арестованы на 2 месяца до 25 января. 25 ноября 3 корабля ВМС Украины были захвачены в районе Керченского пролива с применением оружия. ФСБ России утверждает, что украинские корабли нарушили российскую границу. Украина назвала действия России актом агрессии. Россия называет конфликт спланированной провокацией Украины. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили в телефонной беседе эскалацию кризиса в отношениях Москвы и Киева из-за инцидента у берегов Крыма. Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, Меркель в ходе состоявшейся в понедельник вечером беседы с Путиным подчеркнула необходимость деэскалации диалога между Москвой и Киевом. По словам Зайберта, оба лидера обсудили возможности для совместного с украинской стороной анализа ситуации. Путин и Меркель продолжат поддерживать тесные контакты по данному вопросу, сказал журналистам пресс-секретарь канцлера Германии. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной в связи с инцидентом в Керченском проливе, где российские военные захватили 3 украинских корабля.
Эхо Кавказа. Новости.
Беседуя с журналистами, Трамп сказал, что пытается найти решение вместе с европейскими лидерами. Россия в понедельник проигнорировала призывы западных держав вернуть украинские корабли и их экипажи, обвинив Киев в сговоре с западными союзниками с целью спровоцировать конфликт. Лидеры стран ЕС на саммите в декабре могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций против России в связи с обострением ситуации в районе Керченского пролива и захватом 3 украинских военных кораблей. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель. Австрия сейчас председательствует в Евросоюзе. По словам Кнайсель, время покажет, какие решения в связи с последними событиями примут лидеры ЕС. Она говорила, что пока не ясна вся картина случившегося 25 ноября, поскольку утверждения Украины и России противоречат друг другу. По словам главы МИД Австрии, необходимо установить истинную картину событий. Глава МИД Германии Хайко Маас, который провел с Кнайсель во вторник переговоры в Берлине, призвал Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли. Он также сказал, что обе стороны конфликта должны не допускать его дальнейшей эскалации. Соединенные Штаты ранее возложили на Россию ответственность за инцидент, в результате которого были задержаны 24 украинских моряка, трое из них ранены. В заявлении Госдепартамента действия России названы агрессивными. Вашингтон призвал президентов России и Украины к прямым переговорам для разрешения кризиса. В Москве уже отвергли эту идею. Организация по запрещению химического оружия проведет собственное расследование предполагаемой химической атаки в сирийском Алеппо. С подозрением на отравление там были госпитализированы около 100 человек. Организация намерена отправить в Сирию своих экспертов, сообщил генеральный директор организации Фернандо Ариес. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что симптомы пациентов, доставленных в больницы после предполагаемой атаки, указывают на вероятное отравление хлором. Ранее в субботу, 24 ноября, сирийские власти обвинили повстанцев в химической атаке, целью которой стали мирные жители. Государственное информационное агентство САНА сообщило о 104 пострадавших. В Министерстве обороны России заявили, что огонь велся из района, контролируемого вооруженной оппозиции. Представители сирийских повстанцев опровергли обвинения в обстреле. Сторонники оппозиции опасаются, что химическую атаку могут использовать как повод для начала военной операции в провинции Идлиб, сообщила Международное французское радио. Конституционный суд России начал рассмотрение дела по запросу о проверке конституционности соглашения о границе между Ингушетией и Чечней, а также утвердившего его закона, передает РИА Новости. КС сегодня рассматривал запрос главы Ингушетии Юнусбека Евкурова о проверке конституционности соглашения об установлении границы с Чечней, а также закона, утвердившего это соглашение. Помимо Евкурова, к участию в рассмотрении дела был приглашен глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и Народное собрание Республики Ингушетия. Евкурова и Кадырова на заседании представляли адвокаты. Также на слушание дела были приглашены парламент Чеченской Республики, полномочные представители Госдумы, Совета Федерации, президента РФ, Генпрокуратуры, Минюста, в Конституционном суде РФ, Конституционный суд Республики Ингушетия и Всемирный конгресс ингушского народа.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Накануне второго тура президентских выборов градус противостояния достиг максимума. Кандидаты и поддерживающие их силы сделали последние ходы, задействовав весь имеющийся в их распоряжении ресурс. С чем подошли к решающему раунду Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе, выяснял Владимир Унанянц.
Российский фактор стал ключевым в гонке за кресло президента Грузии. Поддерживаемая правящей партией независимый кандидат Саломе Зурабишвили и выдвиженец от объединенной оппозиции Григол Вашадзе все это время не уставали обвинять друг друга в связях с Москвой. Не стал исключением и последний день накануне судьбоносного голосования. Вашадзе, похоже, решил раз и навсегда закрыть тему своего советского прошлого, приведя железный, по его мнению, аргумент.
Невозможно одновременно быть и профессиональным дипломатом, членом делегации Советского Союза на конференции по разоружению, заниматься тематикой разоружения и в то же время быть членом какой-либо спецслужбы, поскольку эти две профессии абсолютно несовместимы.
В умении совмещать эти профессии кандидат от оппозиции упрекали не раз. В ходе предвыборной кампании на многих плакатах Григола Вашадзе в разных городах Грузии даже появлялась аббревиатура КГБ, написанная красной краской. Впрочем, сам Вашадзе считает, что на связь с Москвой как раз указывают методы его оппонентов. Политик посетовал на то, что называющие себя европейцами соратники Саломы Зурабишвили всеми силами стараются вовлечь в предвыборную кампанию его детей.
Ползают по моей личной жизни и почему-то пытаются вовлечь в кампанию моих детей. Эти ярые европейцы, такие европейцы, что больше уже нельзя. Мы ведь отвратительные постсоветские провинциалы, а они ярые европейцы и хотят вовлечь детей в кампанию.
Впрочем, европейцы среди сторонников провластного кандидата действительно есть. Поддержку госпожи Зурабишвили внезапно выразил ее брат, глава французского землячества Отар Зурабишвили, ранее критиковавший высказывания своей сестры по августовской войне, за что был обласкан третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, назвавшим его истинным патриотом. Отар Зурабишвили опубликовал видеообращение на своей странице в социальной сети Facebook, где подчеркнул, что выбирает не партию, а президента, выразив полное доверие к профессиональным качествам своей сестры, попеняв оппонентам своей родственницы на советские методы.
Альбатицитрум чем дас, саломес, даме,
Вы, вероятно, знаете, что у меня и у моей сестры Саломе были разные политические взгляды, и по некоторым вопросам это все еще так. Однако мы бок о бок выросли в семье, где всегда царили принципы, которые называются суверенитет и независимость Грузии. Для нас обоих ясно, что историческим врагом Грузии была и есть Россия, которая сегодня пытается завоевать Грузию. Я также уверен, что Кремль использует всяческие советские методы, чтобы Саломе не стала президентом. Об этом свидетельствует и неприемлемый тон сегодняшней кампании. Я выбираю не партию, а президента. Я не выбираю сестру. Я выбираю Саломе как профессионала, ее компетентность, ее опыт. Я выбираю человека, который является для Грузии лучшим выбором.
В поддержку кандидатуры Саломы Зурабишвили высказался ее первый супруг Коки Гурджистани, чьи дети активно представлены в кампании провластного кандидата. Напомнив грузинской общественности, что был среди ближайших соратников лидеров национально-освободительного движения Мираба Кустава из Виады Гамсахурдия, Гурджистани призвал голосовать за наследие предков, которое, по его мнению, и олицетворяет его бывшая супруга. Оппозиция не осталась в стороне. Европейской поддержке Зурабишвили противники власти противопоставили все тот же российский фактор в лице пресловутых российских хакеров, которые, по утверждению главного редактора газеты «Хроника Плюс» Элисо Киладзе, известной своими скандальными заявлениями, намерены повлиять на исход второго тура президентских выборов в пользу грузинской мечты, внедрившись в компьютерную систему Центра избиркома.
Последние пару дней в системе произошел сбой. У меня есть информация, что именно из-за этого они привезли группу российских хакеров, которые должны восстановить доступ. Запланировано использование базы и кабелей компании «Мактиком». Контроль над фальсификацией выборов полностью поручен секретарю Центральной избирательной комиссии, господину Георгию Джавахишвили.
Откуда у нее такая информация, госпожа Киладзе распространяться не стала, а в штабе Вашадзе пообещали не допустить фальсификации. Второй тур президентских выборов состоится 28 ноября. В первом туре Саломе Зурабишвили, независимый кандидат, поддержанный правящей партией, набрала 38,64% голосов избирателей. Ее главный соперник, кандидат от объединенной оппозиции и единого национального движения Григол Вашадзе, 37,74%. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня профильные НПО представили свою оценку ситуации перед вторым туром президентских выборов в Грузии. Давление на избирателей, насилие, подкуп и административный ресурс. Таков тревожный список, объявленный на специальном брифинге. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
На сегодняшнем брифинге грузинское отделение Transparency International, Ассоциация молодых юристов и «Справедливые выборы» подвели итоги предвыборного мониторинга. Председатель НПО «Молодые юристы» Сулхан Саладзе обратил внимание на неправомерные действия Центральной избирательной комиссии.
У нас есть вопросы к избирательной администрации. Несмотря на призывы гражданского сектора, ЦИК назначил выборы на рабочий день, что создало непреодолимые препятствия для большого количества как зарубежных, так и местных избирателей, для которых участие в выборах будет означать дополнительные финансовые издержки, несмотря на объявление 28 ноября нерабочим днем.
Также, по словам юриста, массовое списание долгов в предвыборный период со стороны приближенного к правящей силе благотворительного фонда можно рассматривать в качестве подкупа избирателей. В своем выступлении исполнительный директор НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе обратил внимание на массовое применение агрессивной и лживой пропаганды, распространяемой как со страниц СМИ, так и в социальных сетях.
Сразу после завершения первого тура со стороны представителей правящей команды были описаны сценарии развития гражданской войны и дестабилизации в случае победы оппозиционного кандидата. С другой стороны, представители нацдвижения говорили о быстром конце правления грузинской мечты в случае победы Григола Вашадзе. В последнее время были созданы и активизировались несколько общественных движений, которые в агрессивной манере вели кампанию против одного из кандидатов, призывая голосовать за Саломе Зурабишвили. Также в социальных сетях было развернуто массовая истеричная кампания по дискредитации неправительственного сектора.
В свою очередь, исполнительный директор грузинского отделения Transparency International Эко Гигаури заострила внимание на случаях задействования администрации. обмен ресурса.
Между первым и вторым туром было озвучено несколько инициатив правительства, направленных на оказание помощи социально незащищенным группам людей. Считаем, что, несмотря на важность этих программ, их инициирование в предвыборный период можно рассматривать в качестве подкупа в стремлении получения дополнительных голосов избирателей.
Представители неправительственного сектора также отметили диспропорцию в части пожертвований, полученных кандидатами с 1 августа до 19 ноября. Из 11,5 миллионов лари 89% пришлось на долю Саломе Зурабишвили. Примечательно, что копилку провластного кандидата пополняли бывшие жертвователи нацдвижения, которые в 2012 году внесли в актив этой партии 795 тысяч лари. Между тем, сегодня ЦИК отчитался о полной готовности к выборам. В списках избирателей более 3,5 миллионов граждан. Голосование будет проводиться на 3700 избирательных участках, а наблюдать за выборами будут 73 местных и 58 международных организаций. Второй тур президентских выборов состоится ровно через месяц после первого тура. Завтра, 28 ноября. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Другим темам. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел сегодня брифинг в Сухуми, на котором проинформировал журналистов о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба говорил обо всем довольно осторожно. Он заметил, что преждевременное оглашение обсуждающихся на переговорах тем приводит нередко к тому, что появляются силы, тормозящие их реализацию. Несмотря на это, он рассказал, что обсуждал во время встречи с Владимиром Путиным.
Это была встреча в продолжении той, которая была в августе этого года, на которой мы обсуждали многие вопросы, связанные с темой экономического положения Абхазии, финансового положения, многих задач, которые решаются в контексте взаимодействия двух государств. Это вопросы оборонного ведомства, Министерства внутренних дел. Все эти вопросы получили поддержку со стороны руководства России. Это касается и ОМС. Были сложности, были трудности, но не сомневаюсь, что в ближайшие прямо дни будет подписано соответствующее соглашение, которое позволит нашим больным, людям, получающим медицинский полис, обращаться в соответствующие учреждения здравоохранения для проведения тех или иных мероприятий, связанных с проблемами здоровья.
Очертив круг тем, Рауль Хаджимба уточнил.
Мы обсуждали вопросы, связанные с банковской ситуацией, и говорили о тех сложностях, которые возникали все эти годы. Оказана нам соответствующая поддержка, и эта поддержка достаточно серьезная. Это не кредит, даже не двухпроцентный, а соответствующая помощь государству для того, чтобы банковская система была бы стабильной. Это порядка 500 миллиардов рублей. Что касается темы транспортных коммуникаций, вопроса аэропорта и морского сообщения с Россией. Могу сказать, что есть уже определенные работы, которые проводятся по обоим направлениям. Могу заверить вас, что все эти работы будут реализованы.
Разговоры о том, что Россия поможет Абхазии выстроить новое здание абхазской тюрьмы, ведутся давно. Как оказалось, этот вопрос обсуждался и на последней встрече президентов. Рауль Хаджимба сообщил.
Буквально сегодня приедут представители Минюста России и начнется процесс соответствующих работ для того, чтобы реализовывать эту программу, которая позволит нам не просто содержать этих людей, но еще решить задачи, связанные с вовлечением их в трудовой процесс.
По предварительным подсчетам, на строительство абхазской тюрьмы потребуется около 1 миллиарда рублей. Уточнять эту цифру будут специалисты, когда дело дойдет до сметы. Президент сообщил, что территория под тюрьму уже определена, а программа строительства включает помимо основного корпуса еще и рабочую зону. Вопрос предоставления российского гражданства тем гражданам Абхазии, кто его не имеет, на встрече не рассматривался. Он решается на уровне МИДов России и Абхазии. Российская Федерация оказывала помощь Абхазскому министерству сельского хозяйства, и в будущем году эта помощь по разным направлениям будет поступать. На вопрос о том, ставил ли Владимир Путин вопросы, связанные с интересами России в Абхазии, Хаджимба ответил так.
Даже если они не ставятся, они всегда присутствуют. Я думаю, что это обычное, нормальное явление. Если не будет интереса в России, то будут интересы других государств здесь. Мы не настолько крепкое и сильное государство, чтобы не понимать этих задач. Нам нужно выстраивать эти отношения с Россией в первую очередь. Страной, которая нас признала. Но это не говорит о том, что мы должны оставаться без своего собственного лица. И слава Богу, это понимание есть в Российской Федерации. Во многих наших встречах это достаточно четко прослеживается.
Рауль Хаджимба уточнил, что ставились вопросы оборонного контура и безопасности на границе. С учетом того, что происходит в мире, действий Грузии, Украины, с темой вступления в НАТО, это должно беспокоить нас и Российскую Федерацию, сказал он и упомянул о 94 мероприятиях оборонного контура, совместных учениях и отработки взаимодействия между военными структурами России и Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Еще об одной интересной встрече в Москве юго-осетинских политиков с представителями грузинского альянса патриотов. В Тхинвале не дождались отчета парламентской делегации «Единой Осетии» об этой встрече. Но вот что удалось узнать о ней нашему корреспонденту Мурату Гукимухову.
22 ноября в Государственной Думе прошла международная конференция под названием «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ». В конференции принимали участие 27 делегаций из 10 стран, в том числе Абхазии, Южной Осетии во главе со спикером Петром Гасиевым и Грузии, в которую вошли депутаты парламентской фракции «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия и Ада Маршания. В контексте этой конференции были организованы переговоры делегации Грузии, во всяком случае именно так их характеризовали. Реализует грузинская сторона с депутатскими делегациями Южной Осетии и Абхазии. Еще до возвращения делегации из Москвы по итогам этих встреч на грузинских телеканалах выступил лидер партии Давид Тархан Маурави. Грузинское телевидение смотрят и в Южной Осетии. Так новость просочилась в республику. По мнению российского политолога Николая Силаева, сами по себе встречи депутатов Госдумы и парламента Грузии – это вещь прецедентная. Такие встречи уже идут около 2 лет. И в этом нет новости. Теперь встретились с парламентариями Южной Осетии и Абхазии. Это еще один прецедент, когда после столь длительного перерыва возникают такого рода контакты, говорит Николай Силаев.
Да, конечно, в Грузии это далеко не правящая партия, это даже не самая сильная оппозиционная партия, но, тем не менее, это прецедент. И это то, что Альянс патриотов может предъявить своим избирателям. Пока все произносят лозунги, мы, мол, ведем настоящую политическую работу и прямой диалог с абхазами и осетинами. И это, по крайней мере, часть грузинских избирателей скорее одобрит. Другое дело, что здесь проблема в выборе времени, потому что на фоне довольно драматичной президентской избирательной кампании в Грузии эту поездку, эту встречу, скорее всего, не заметят с точки зрения того смысла, который в это вкладывает Альянс патриотов.
По мнению Николая Силаева, эту встречу и Южная Осетия может истолковать как успех, потому что фактически депутаты встретились с депутатами. Другое дело, что они могут записать эту встречу себе в актив таким образом, чтобы не усложнять положение своих грузинских визави, говорит Николай Силаев.
Они, конечно, могут расставить акценты в своих публичных заявлениях таким образом, что для грузинских коллег в этой поездке не будет выигрыша. Но могут расставить и аккуратнее, тогда эти встречи продолжатся, и я бы не исключал, что они принесут какой-нибудь результат.
По словам юго-осетинского блогера Алана Парастаева, он не может выразить своего отношения к этой встрече, потому что ничего о ней не знает. В юго-осетинских СМИ ничего не было сказано ни о самой встрече, ни о ее содержательной части. Это как-то не вяжется с духом парламентаризма, с принципами открытой политики, говорит Алан Парастаев. Поэтому и вывод напрашивается соответствующий, конспирологический.
Это было спецзадание. Ведь было заявление, что Петр в Соросе работал в фонде «Открытое общество Южной Осетии» по заданию или будучи агентом КГБ или ФСБ. Он же в этом сам признавался. Вполне возможно, что в данном случае он выступал на этой встрече как агент КГБ. Он, соответственно, узнавал, что там делают в Москве грузины.
А может, продолжает рассуждать Алан, причина конспирации в другом. Слишком долго и слишком яростно. Чиновники и спецслужбы упрекали юго-осетинских общественников в предательстве интересов Южной Осетии именно вот из-за таких встреч с грузинскими коллегами. Их аргументация не оставила ни одной уважительной причины для таких встреч, только злонамеренные. Видимо, из-за этого и решили не распространяться, стали заложниками собственных собственных идеологем. Других объяснений, похоже, нет, говорит Алан Парастаев. Со дня встречи прошло уже 5 дней, так что трудно списать молчание на нерасторопность службы.
Что может повредить сейчас на уровне МПО Юго-Осетинской государственности, признанной Российской Федерацией? Что может повредить? То, что там кто-то с кем-то встретится. Никто из МПОшников никогда в жизни не будет выступать против независимости Южной Осетии. Где там предательство? В чем? В том, что просто, например, возьмут гранты и на эти гранты что-то сделают в Южной Осетии. Полезно. Я в этом, к сожалению, вижу проблему недоверия власти к обществу, обществу к власти, вообще недоверия между различными общественными группами, представителями различных общественных слоев. Может, это из-за этого?
Это был юго-осетинский блогер Алан Парастаев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ. Из Тбилиси наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Второй тур президентских выборов может нанести серьезный удар по имиджу Грузии и вернуть ее в постсоветское заточение, если государство не продемонстрирует, что уходит от переходной постсоветской демократии и заслуживает места в европейской семье, пишет журналист Ия Меурмишвили для американского издания «Вашингтон-Пост».
Главное, чтобы выборы были мирными, свободными и справедливыми, и чтобы обе стороны согласились с их результатами, независимо от того, кто победит. В первом туре выборов 28 октября эмоции зашкаливали. Политические дебаты часто переходили в отвратительные оскорбления. Тогда угроза насилия и волнений казалась близкой к реальности. Если Грузия не сможет провести свободные и справедливые выборы, для скептиков во многих европейских столицах это будет подтверждением того, что страна не готова стать частью Запада.
Именно поэтому признание итогов выборов всеми участниками процесса сейчас критически важно для Грузии, пишет Ия Меурмишвили. Россия проверяет слабые точки, такие как Украина, Грузия и так далее, чтобы увидеть, насколько готов Запад и другие оппоненты к политическому, экономическому и дипломатическому противостоянию, заявил экс-заместитель секретаря Совета безопасности Грузии Вано Мачаварьяни в интервью информационному интернет-агентству «Палитра Ньюс». Респондент издания оценивает инцидент, произошедший в Керченском проливе.
Россия желает контролировать Азовское море. Всему этому предшествовало строительство моста, который связал Россию с Крымом. Кроме того, Россия пытается выстрелить куда-нибудь, поскольку внутриполитическая повестка дня требует от Путина продемонстрировать силу населению и тем самым перекрыть экономические, социальные и другие проблемы, стоящие перед этой страной.
Считает респондент издания. Схожего мнения придерживается и эксперт по международным отношениям Турнике Шарашенидзе. В своей статье, опубликованной на сайте интернет-журнала «Сова», он пишет.
Внутриполитический контекст этого конфликта прочитывается совершенно ясно. Рейтинг Путина упал ниже уровня предшествовавшей эпохи «Крым наш». И с этим нужно что-то делать. А что Грузия? Ровным счетом ничего. При нынешних властях в отношении российско-украинского конфликта Грузия ведет себя тише воды, ниже травы. Так что каких-либо резких телодвижений со стороны официального Тбилиси ждать не стоит.
Граждане Грузии часто не доверяют результатам медицинских обследований, проведенных в местных клиниках, из-за чего им приходится прибегать к соответствующим услугам зарубежных медучреждений, пишет газета «Резонанси». На эту тему с изданием поговорил председатель парламентского комитета по здравоохранению Акаки Зоидзе. Депутат признал, что в системе существуют серьезные проблемы.
В последние годы все больше людей отправляются за границу для получения медицинского обслуживания. Не буду скрывать, что качество этого обслуживания в Грузии – одна из серьезнейших проблем. В их числе недоступность препаратов, уровень обслуживания, как в плане диагностики, так и в постоперационном лечении, в научных исследованиях. Для этого проводится реформа, которая обязательно даст эффект. Это в первую очередь повышение квалификации врачей и стандартов для выдачи медучреждениям разрешения на деятельность. В стране развита кардиохирургия, однако в направлении диагностики опухоли, пересадки костного мозга, тут мы должны сделать больше. Для этого необходимы огромные инвестиции, кадры и технологии высокого уровня.
Некоторые специалисты в этой сфере отмечают, что низкий уровень технологий – итог политики государства. В стране не существует соответствующих механизмов контроля, пишет издание. А из-за низкой конкуренции на медицинском рынке Грузии учреждения закупают дешевую и некачественную аппаратуру, говорится в статье. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Список избирателей ко второму туру выборов президента Грузии вырос на 9 тысяч человек. Об этом заявила сегодня пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе. По ее словам, сюда входят те избиратели, которым 18 лет исполнилось после первого тура 28 октября, либо исполняется завтра. Речь идет о тех избирателях, которые впервые прошли регистрацию ко второму туру выборов, стали активными, либо получили новые документы. Сюда входят те избиратели, которым 18 лет исполнилось после 28 октября, либо исполняется завтра, 28 ноября, сообщила представитель Центра избиркома, передает общественный вещатель. Вопрос безопасности в Черном и Азовском морях будет обсуждаться на следующей неделе в формате комиссии НАТО-Украина-Грузия. Об этом заявил представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко, сообщает общественный вещатель Грузии. По его словам, послы выразили поддержку Украине на специальном заседании комиссии НАТО-Украина и положительно оценили действия Киева, который, несмотря на сложное положение, пытается разрядить напряженность и поставить ситуации в законодательные рамки. По словам украинского дипломата, послы на специальном заседании согласились, что диалог по вопросам безопасности в Черном и Азовском морях будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел НАТО 4-5 декабря, в рамках которой состоится заседание комиссии НАТО-Украина. На специальном заседании комиссии НАТО-Украина члены Альянса заявили, что использование России военной силы против украинских судов не имеет оправдания. Ситуацию на Южном Кавказе и подготовку к очередному раунду женевских дискуссий обсудили на встрече в Москве замминистра иностранных дел России Григорий Карасин и сопредседатели женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, передают информагентство РЕС. Как сообщает МИД России, в ходе переговоров спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Той Вуклар, представитель ООН Джихан Султаноглу и спецпредставитель действующего представительства ОБСЕ Рудольф Михалку проинформировали российского дипломата об итогах своих встреч в Грузии, а также в самопровозглашенных республиках Южной Осетии и Абхазии. В ходе встречи сопредседатели проинформировали об итогах своих консультаций в Абхазии, Грузии и Южной Осетии. Также обсуждались текущая ситуация на Южном Кавказе и подготовка к очередному раунду женевских дискуссий, запланированному на 11-12 декабря текущего года, уточнили в дипломатическом ведомстве России. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кови отреагировал на заявление вице-спикера парламента Грузии, лидера Альянса патриотов Ирмы Инашвили, которая сообщила о готовности приехать в Сухуми для налаживания прямого диалога с абхазами, без которого, по ее мнению, страну не объединить. Глава внешнеполитического ведомства советует грузинским политикам проявить политическую зрелость и признать независимость и суверенитет республики, передают Абхазия Информ.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Абхазия развивает экономическое сотрудничество с Северной Кореей. Одной из вех на этом пути стало прибытие в самопровозглашенную республику представителей торговой палаты и ряда компаний-производителей из КНДР. На сегодняшней встрече с ними побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми прошла организованная торгово-промышленной палатой Республики Абхазия встреча с делегацией торговой палаты Корейской Народно-Демократической Республики. Она вызвала немалый интерес. Конференц-зал гостиницы «Атриум Виктория» был полон. Корейские товары есть почти в любом жилище в Абхазии. Вспомнить хотя бы бытовую технику всемирно известной фирмы Samsung. Но это все продукция предприятий Народной Республики Корея, расположенной в южной части Корейского полуострова. А вот товары из Северной Кореи абхазскому потребителю, как и во всем мире, гораздо менее известны. И тем не менее товарооборот между КНДР и Абхазией осуществляется, как сказала, открывая встречу, президент ТПП Республики Абхазия Тамила Мирцхулава. В прошлом году он составил 4,5 миллиона рублей, за первую половину этого – 1,5 миллиона. Это, конечно, пока очень мало, подчеркнула она, но выразила уверенность, что, несмотря на расстояние между странами, непростую логистику, у этого товара обмена и в целом сотрудничества хорошие перспективы. Она рассказала, что контакты начались с письма на имя тогдашнего президента ТПП Абхазии Геннадия Гагулия от имени президента торговой палаты КНДР с предложением об установлении официального сотрудничества и продолжила.
Еще где-то приблизительно 7-8 месяцев тому назад мы не представляли о том, что у нас состоится первая встреча, и так быстро, спустя полгода после проведенных переговоров, мы совершим первую официальную поездку в КНДР в Пхеньян. В августе этого года нас очень впечатлила эта страна. Дело в том, что многие мифы, которые летают и СМИ распространяют, развеялись. Это очень, я бы сказала, успешная в своем развитии республика. С ответным визитом сегодня в Абхазию прибыла делегация, у которой есть что рассказать и прежде всего предложить бизнес-сообществу Абхазии. Мне бы хотелось предоставить слово своему коллеге, президенту торговой палаты КНДР, господину Рюхенчо.
Выступление своего руководителя переводила на русский язык директор департамента по международным связям торговой палаты КНДР Чен Унхе. Рю Хин Чхор отметил, что северокорейские предприятия и организации заинтересованы в налаживании отношений с Абхазией. В основном это компании, занимающиеся строительным бизнесом и готовые предоставить республике рабочую силу, а также представители пищевой и текстильной промышленности, логистические компании. Президент торговой палаты КНДР сказал:
«Наш уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын в апреле этого года на съезде партийном открыл новую теорию в области торговли. То есть мы до этого апреля, мы многие силы вкладывали на оборону, и в апреле он сказал, что уже у нас все приготовлено в области обороны почти, поэтому с апреля начнем многую силу вкладывать в область экономики. И наш народ теперь, сплотившись в округе нашего руководителя, мы боремся и по повышению уровня жизни народа».
Несмотря на смягчение отношений с США, режим американских санкций против КНДР сохраняется, и это побуждает северокорейцев искать новые экономические контакты. Обсуждаются, в частности, возможность создания в Абхазии совместного предприятия по переработке фруктов. Северокорейцев особенно заинтересовали растущие в Абхазии киви, фейхоа, которые у них не произрастают. В Абхазии уже активно используется рабочая сила из Северной Кореи. Представитель миграционной службы Республики Абхазия, выступивший на встрече, сообщил, что 258 граждан этой страны имеют рабочую визу в Абхазии, трудятся здесь, и с ними у службы нет никаких проблем. Кстати, достаточно было выйти на крыльцо гостиницы, где проходила встреча, чтобы увидеть буквально через дорогу, выросшее всего за несколько месяцев на берегу реки Басла, ближе к морю, здание гостиницы, возведенное руками строителей из КНДР. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мир окрасился в оранжевый. Стартовала 16-дневная кампания, направленная против гендерного насилия. Грузия в очередной раз присоединилась к ней. На каких проблемах акцентировали внимание грузинские правозащитники в этом году, расскажет Анастасия Славинская.
Тбилисская телебашня, как и многие другие достопримечательности в разных городах мира, накануне окрасилась в оранжевый. Глобальная кампания охватывает 16-дневный период с 25 ноября, Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, по 10 декабря. Это День защиты прав человека. В этом году эти 16 дней с подачи женской организации ООН проходят под слоганом «Hear me too», который в русскоязычной версии звучит как «Не молчи». Ровно 4 года назад женское движение впервые заявило о себе как о гражданском объединении. Тогда его представители вышли на улицы для того, чтобы сказать «нет» фемициду. Эту дату впервые отметили в Грузии так масштабно. Причиной этому стала рекордно пугающая статистика. Акции в 23 городах страны прошли, собственно, под слоганом «Не допусти 26-е убийство». Можно сказать прямо, вспоминает одна из участниц женского движения Ида Бахтуридзе, тогда ведомства не справлялись со своими обязанностями. А проще говоря, не были готовы защитить женщин. Впрочем, с тех пор, говорит активистка, многое изменилось как с законодательной, так и с практической точки зрения. Поэтому теперь уже можно начать разговор не только о защите, но и об усилении женщин.
В МВД открылся департамент защиты прав человека, который фокусируется на проблемах домашнего насилия и насилия над женщинами. Был внедрен механизм оценки рисков и прочее. Было осуществлено много изменений, которых мы добивались многие годы. Это значительно улучшило ситуацию и дало возможность начать говорить о следующем этапе, об экономическо-социальном усилении женщин, переживших насилие. Говорит Ида Бахтурица. Можно сказать, что ежегодно 25 ноября женское движение анонсирует тему, над которой планирует работать в течение всего года. Соответственно, этот год, по словам активистки, они намерены посвятить вопросам, с которыми женщины сталкиваются после реабилитации в приютах и кризисных центрах. Главным образом это «куда идти после и как зарабатывать». По словам Иды Бахтуридзе, они хотят начать дискуссию с властями о возможном создании программы доступного жилья для женщин, переживших насилие. Речь идет о женщинах, которые уже прошли реабилитацию, которые должны покинуть приют, но им некуда идти. Наш опыт показывает, что часто женщины вынуждены возвращаться в дом насильника только для того, чтобы не остаться с детьми на улице. Это именно тот ключевой аспект, который зачастую создает замкнутый круг насилия. Для того, чтобы разорвать его, государство должно предложить женщинам реальную альтернативу. После МВД, которая довольно успешно выполняет изменения, запрошенные нами, теперь черед за местными самоуправлениями и центральной властью.
Говорит Ида Бахтуридзе. На сегодняшний день в масштабах Грузии функционирует около 10 приютов, говорит глава НПО «Национальная сеть защиты от насилия» Элису Амиреджиби. Приют, которым управляет НПО в Тбилиси, был открыт еще 15 лет назад, когда сам термин «домашнее насилие» еще большинству в Грузии был неизвестен, рассказывает Амиреджиби. Он рассчитан на 20 человек, а так как женщин туда принимают с детьми, эти 20 мест могут распределяться по-разному. Например, на 8 женщин и 12 детей, словом, по ситуации. Официально они могут находиться там в течение 3 месяцев, но здесь, опять же, зависит от сложившихся обстоятельств, говорит правозащитник. Женщинам в приюте помогают подготовиться к жизни, которая должна начаться после того, как они его покинут. У них, к примеру, есть кулинарные курсы, некоторым удается помочь с трудоустройством, говорит Амиреджиби. Здесь, как в известной поговорке, нужно не рыбу дать, а научить ее ловить. При этом Элису Амиреджиби, как и другие представительницы женского движения, говорят, что безусловный прогресс в этой сфере в целом налицо. Для того, чтобы не сбавлять темп, нам нужно постоянно продолжать говорить об этом, о том, что государство обязано защищать права людей. А одним из основных приоритетов должна быть защита жертв домашнего насилия. В последнем исследовании женской организации ООН сказано, что каждая 7-я женщина в Грузии подвергалась семейному насилию. Будь то правоохранительные органы, социальная сфера, власти, бизнес, который тоже должен включиться в процесс, мы должны постоянно напоминать им об этом. Амиреджиби полагает, что частному сектору следует сделать определенные шаги в этом направлении, создать специальные социальные программы по трудоустройству для женщин, переживших насилие. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжая тему гендерного насилия, наша рубрика «Голоса». О проблеме с жителями Сухуми беседует наш корреспондент Анаит Гагарян.
На этой неделе проходит кампания против насилия в отношении женщин. Такие факты встречаются в Абхазии? В чем это проявляется?
К сожалению, в Абхазии такие факты есть. Это проявляется и в домашнем насилии, это проявляется и вообще в насилии к женщине. Также у нас считается то, что женщина менее, к сожалению, задействована в жизни государства. А самым большим преступлением против женщин является использование слухов. Учитывая то, что наше общество компактное, маленькое, это такое орудие, которое используют люди, чтобы отомстить, либо из-за зависти. И распространяют слухи, из-за которых, к сожалению, чаще всего ни в чем не повинные женщины вынуждены быть отбросами общества и лишены возможности спокойно жить и работать. Теймураз Хишба.
Да вы знаете, таких случаев даже и не предвиделось никогда. Мы спокойно ходим в любое время дня и суток. Спокойная обстановка, все нормально. Галина.
Такие факты есть, все мы о них слышали, видели, вплоть до убийства женщин по разным мотивам.
Что делать? Как бороться с насилием против женщин?
С помощью закона. Закон должен оберегать каждого гражданина, и женщин в том числе, от насилия и в семье, и на улице, и так далее. Да. Дима?
Если супруг бьет жену, я считаю, это вообще неправильно. Естественно, нужно заявление подавать, либо как-то искать, как у нас между родственниками это в основном решается. Собирают взрослых и между собой это решают. Либо девочку забирают обратно, либо уже сами. Ну, такие моменты редко бывает, сами девушки остаются при им. Бывают такие девушки, которым нравится такое, и живут так. А бывают, которым не нравится, и между собой это как-то решают. Останутся.
Безусловно, такие факты есть, когда происходит домашнее насилие, и это, к сожалению, распространен. Но с этим бороться нужно только с помощью закона. Женщины не должны это терпеть, потому что все-таки должно быть равноправие между мужчиной и женщиной. А если говорить о психологах и так далее, но порой в некоторых семьях это уже как определенная норма, к сожалению, сложилась, когда муж может поднимать руку на женщину, и это не является нормальной. От этого надо отходить. Меня зовут Инал.
Женщины сами во всем виноваты, я за патриархат.
Вика. Абхазия не отличается ничем в этом плане от других стран. Насилие против женщин есть. Лично я с этим не сталкивалась, но со слов кого-то могу сказать, что и психологическое, и физическое давление в отношении женщин здесь присутствует.
Как бороться с насилием в отношении женщин в Абхазии?
Нужно работать обществу над этим вопросом. Женщинам не боятся говорить о своих проблемах. И нужны какие-то органы, которые могли бы им помогать.
В России, я знаю, практикуется такое, что когда какие-то проблемы в семье, у них есть семейный психолог. А у нас наша ментальность, она не позволяет пойти к психологу. Мы сами разберемся в наших проблемах. И в итоге это заканчивается, грубо говоря, очень плачевно. Меня зовут Инал Хиба.
Наши люди какие люди? Люди, прожившие войну, прожившие много бед. Такие люди не могут быть в корне все здоровыми. У нас так или иначе есть какие-то психические, психологические отклонения у каждого. И я не знаю, как с ним бороться. Только лишь если вот в корне все изменить на систему, где есть общепринятые нормы, которые есть уже в других странах. Психолог и тому подобное. Сулуке Андре.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А сейчас картинки с выставки. В Чехии и Польше в эти дни выступает фольклорный ансамбль из Панкиси, который знакомит европейцев с культурой и бытом грузинских чеченцев. В конференц-залах, университетах, клубах и ресторанах проходят встречи чехов и поляков с кистинцами. Культурно-ознакомительный проект задуман Нази Дакишвили и другими женщинами Панкиси, которые пытаются кардинально изменить имидж своего региона. Его поддержали эксперты-кавказоведы старейшего университета Остравы и любители Кавказа Польши. Моя коллега Амина Умарова встретилась с создателями проекта и участниками фольклорного ансамбля.
Тум
Карманный пятничный вечер в стенах Островского университета играла чеченская и грузинская мелодии. Исполнялись национальные танцы и разносились запахи чесночного соуса к традиционному чеченскому блюду жиж-галныш. Конечно же, на столах присутствовали хачапури и чурчхела. Нази Дакишвили, владелица гостевого дома Нази, угощала посетителей чеченской халвой горзнехал собственного изготовления. В рамках проекта по решительному и кардинальному улучшению имиджа Панкисского ущелья в Европу приехал и грузинско-чеченский фольклорный ансамбль. Туристы, приезжающие миллионами в Грузию, избегают посещать Панкисское ущелье. Однажды приехавший в Грузию американский или европейский турист уезжает с мыслью обязательно вернуться и провести здесь побольше времени. Но в их планах вряд ли появится Панкиси. А ведь нам есть что показать и рассказать, в один голос говорят панкисские женщины, которые недавно создали туристическую ассоциацию Панкиси. Не прошло и года, как один из проектов ассоциации «Гостевой дом Нази» номинировали на грузинский национальный приз в области туризма за 2018 год. Церемония награждения состоится 17 декабря в Тбилиси. Бывший адвокат, основатель гостевого дома Нази Дакишвили, рассказывает о том, как родилась идея.
Главным образом идея по открытию гостевого дома и развитию туризма у нас появилась из-за желания изменить плохую репутацию Панкиси. К сожалению, в средствах массовой информации освещение событий в Панкиси всегда звучит в связи с терроризмом. Мы хотим показать всему миру, что местные люди не поддерживают терроризм, и здесь его нет. Хотим показать, что Панкиси очень безопасное место, и люди здесь миролюбивые. До того, как начать бизнес, я работала адвокатом в Тбилиси. Создала веб-сайт и начала активно писать о нашем регионе. Распространяла информацию о нас по Грузии и по всему миру. Туризм в нашем регионе мы начали с нуля и без финансовой поддержки. Когда мы только начинали, приехал гость из Великобритании.
Гостя зовут Гурджит Сингх. Он профессиональный фотограф и заядлый турист. Услышав, что в Чеченской республике вряд ли сегодня женщинам позволили бы заниматься туристическим бизнесом, отметил.
Там есть различия, и мне кажется, что эти различия в культуре. Если вы посмотрите на выставку фотографий и биографий, где представлены 18 панкистских кистинцев от 22 лет до 85-86, то 12 из них женщин. Вклад, который вносят такие женщины, как Нази, не должен быть недооценен. Он весьма значительный. В Панкисе очень много трудностей, буквально на каждом шагу. Там есть женщины, которые берут управление на себя не только в туристическом бизнесе, но и в общественной жизни. Жизнь в образовании, здравоохранении, организации протестов, вплоть до спорного вопроса строительства гидроэлектростанции, против которого возражали многие жители Панкиси, потому что оно могло привести к ухудшению качества жизни и окружающей среды из-за последствий работы гидроэлектростанции. Женщины делают все от них зависящее в самом лучшем виде, даже если они говорят, что последнее слово за мужчинами. Я не согласен с этим и говорю, что за этими женщинами первое и последнее слово. Вклад этих женщин настолько высок, что Панкиси из изгоя превращается в место привлечения туристов. Я это наблюдал последние 6 лет. В последнее время мы наблюдаем рост числа туристов. Я вижу будущее блестящее. У Панкиси была плохая репутация на международном уровне. И эти женщины бросают вызов, организуют туризм и выставки такие, как это. Надеемся, что таких будет очень много в Европе и по всему миру. Благодаря этому все больше людей узнают о том, что кистинцы, чеченцы Грузии очень мирные люди, благожелательные и гостеприимные. Они такие же, как любой другой народ на свете.
Выставка выразительных портретов с биографиями действительно впечатляет. Посетители ходят от одного портрета к другому и обсуждают биографии. Винсенс Копячек, политолог, преподаватель кафедры социальной географии и регионального развития Островского университета, со своими студентами принял непосредственное участие в проекте «Нази Дакишвили». Он представил галерею портретов и биографии жителей Панкиси.
Это проект, который задумала Нази Дакишвили, которая пытается документировать жизнь Панкиси и показать этот регион в ином свете, чем привыкли показывать медиа. Как я понимаю, это сильно усложняет жизнь местным жителям. Через фотографии и биографии, которые здесь выставлены, она рассказывает о жизни обычных жителей Панкиси. Наши студенты участвовали в этом проекте и провели интервью с местными жителями. В сотрудничестве со мной возникли вот такие биографические портреты.
Перед началом мероприятия я побеседовала с Романом Станкем, который неназойливо напоминает входящим в зал, что желающие могут бросить в баночку символические 100 крон за концерт и угощение грузинской чеченской кухни после концерта. Роман – владелец польско-чешской туристической фирмы, работал в Грузии в программе оказания гуманитарной помощи во время августовской войны 2008 года. Кроме этого, Роман сотрудничал с польским фестивалем, который занимался поисками забытых мелодий этнических меньшинств, поддерживающих свою культуру через музыку. Так он впервые попал в Панкиси и познакомился с Белой Муташвили. Это знакомство положило начало их сотрудничеству. Чешские и польские туристы оценили проживание в домах у местных кистинцев, смогли увидеть их ежедневный быт и культуру. Роман доволен успехами панкисцев.
Я имел счастье видеть это с самого начала, с войны до сегодняшнего дня, когда в год приезжает 6 миллионов туристов. Это не может не восхищать. Это просто нереально. Я бы пожелал этого и другим постсоветским странам, главным образом Армении. У Армении такой же потенциал, как у Грузии. Я вожу туристов по целому Кавказу, ездим и в Армению. Были там, правда, изменения в политическом руководстве. Но сейчас вроде как все налаживается и появляется надежда на стабильность. Если Армения пойдет по пути Грузии, огромный экономический рост – ей обеспечить
обровским экономическим таким приносом.
Гурджит Сингх, который помогал в налаживании туристического бизнеса в Панкиси, тоже радуется тому, как усилия панкисских женщин дают результаты.
Теперь я уже не должен инвестировать мои деньги, потому что бизнес зарабатывает сам, и мы реинвестируем заработанные деньги, расширяя наш бизнес. Раньше я был вовлечен в развитие бизнеса, в его рекламу, выход за пределы Грузии, чтобы больше клиентов узнало о туризме в Панкиси. Я закладывал информацию на известные сайты для туристов. Теперь Назия управляет этим сама. Думаю, что мое участие в бизнесе было своеобразным тренингом для Нази. У меня нет опыта в построении туристической индустрии, но я активно путешествовал 30 лет, и я использовал свой опыт и идеи в бизнесе с Нази, строя гостевой дом.
Туристический бизнес только в самом начале становления. Он очень хрупок и держится пока на семьях и очень маленьких семейных фирмах, замечает Роман Станек.
Всегда пытаюсь работать с семьями или маленькими фирмами, чтобы те деньги, которые мы туда привозим через туристов, были использованы максимально эффективно. Я наблюдаю семьи, с которыми я сотрудничаю, как они реконструировали свой дом, у них появились деньги на лучшие лекарства, детей посылают учиться в школы получше, покупают машины больше и лучшего качества, на которые потом возят тех же туристов. Видим экономическую ситуацию на месте и пытаемся всеми силами помогать улучшать сервис и развивать бизнес.
Тем не менее, мелькание Панкиси в масс-медиа в связи с терроризмом сдерживает потенциального туриста. На это Роман Станек заметил.
Я думаю, это моя цель, что могу убедить людей, что это такие же люди, как я, что они миролюбивые и добрые. В 99,5% случаев, нет, в 100%, мне удается убедить людей в безопасности. Даже не мне, а самим панкисам. Мои туристы уезжают оттуда влюбленными в регион, завязавшими близкими отношения с местными. Даже несмотря на то, что там нет развитой инфраструктуры, к которой привык взыскательный турист. Они настолько бывают впечатлены местными жителями, их гостеприимством, благожелательностью, что они уезжают с мыслью обязательно вернуться. Теперь там, конечно, есть и горячая вода, душевые и туалеты. Теперь уже нет таких проблем.
Белла Муташвили, директор культурного центра в Панкиси, тоже была в составе делегации в Острове. Перед концертом нам удалось немного пообщаться. Белла радуется, что, наконец, в кистинских селах появляются рабочие места.
Хорошее место, красивое, но земля неплодородная. Люди занимаются скотоводством. Нет даже базара, чтобы торговать. Негде зарабатывать. Грузия стала очень популярной среди туристов. И мы тоже подумали, а почему бы им не приезжать и к нам? Но вот же, знаете, какая репутация у Панкиси? Как негативно о нем пишут. Вот мы, женщины, собрались и решили, надо привлекать туристов сюда, показать им свою жизнь и заодно ознакомиться с нашей культурой.
Белла – уроженка Тушети, бацбийка, говорит на бацбийском, чеченском, русском и грузинском. Она организовала самодеятельность Джоколо и выступает перед туристами вместе со своими воспитанниками. Поют чеченские и грузинские песни и исполняют танцы –
тоже грузинские и чеченские.
Роман привозит ко мне туристов, мы исполняем чеченские и грузинские песни. Мы их не разделяем, это все наше, национальное. И вот около года назад мы, женщины из Панкиси, создали туристическую ассоциацию. Но мой гостевой дом существует больше, 10 лет, называется «Фолкхаус». Мы надеемся на хорошее развитие начатого дела, а еще больше в изменении имиджа Панкиси в лучшую сторону. Нази у нас главная, она грамотная, умная. Для мужчин здесь нет работы, нет развитой инфраструктуры. Молодежь уезжает в Тбилиси или эмигрирует, потому что нет перспективы.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.